Я вас всех приветствую, девочки. Значит, ну что, мне надо представиться. Я Рая Чайка. Ну, это самое, наверное, ну, да, имя есть, фамилия есть. Я мама семерых детей. И такая разница в детях, я не знаю, наверное, редко у кого есть, как у меня. У меня дочке 27, и у меня дочке 5 лет. Понимаете, да? И я вам сейчас скажу правду. Я не знаю, как их воспитывать. Вы понимаете меня? У меня старшая дочка говорит, вот вы там и наказывали, все, а я вот не хочу своих наказывать, вот я не знаю, как воспитывать, вот я не знаю, как воспитывать детей. А я говорю, ты знаешь, я была тоже первый раз замужем, тебя родила первую и не знала, как тебя воспитывать. Я права? 100%, девочки. Но есть тот, кто знает, как нас воспитывать. Не детей, нас воспитывать. Я хочу для начала прочитать одно место из Библии. Это Евангелие от Иоанна, 21 глава. Христос является третий раз по воскресению ученикам. И вот, когда они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему, «Паси овцы моих». Дальше там он говорит, «Пасти овец моих». It's okay. Мы говорим, «Паси овцы моих». Овцы. Кто такие овцы, девочки? Это те, которые у нас в корсетках. «Паси овцы моих». Но для этого что нужно? Любить Иисуса. Я сегодня хочу говорить именно на эту тему. Она мне сейчас очень близка, эта тема, я очень много об этом думаю лично для себя. Знаете, я хочу рассказать сейчас пример немножко так, пример жизни. Поступает мальчик в театральный институт. Приходит на экзамен, вот ему нужно рассказать стих. Это рассказывал профессор, это достоверный факт. И он говорит, вот он рассказывает стих, и говорит, «Белая березка под моим окном». Профессор говорит, «Стоп, и иди гуляй». Проходит год, мальчик опять приходит на экзамен. Опять. «Белая березка под моим окном». И вот тут же останавливает профессор и говорит, «Иди гуляй». Третий год мальчик приходит и говорит, «Белая березка под моим окном». Профессор говорит, «Ты зачислен». Разницу усекли? Нет. Он увидел березку на третий год под своим окном, а он не видел 2 года березки. Он просто говорил о ней. То же самое в нашей жизни. Мы говорим об Иисусе, а мы Его видим. Мы видим Его в своей жизни, в своей душе. Мы Его видим, и хотим ли мы Его видеть? Это вопрос номер один в моей жизни, в вашей жизни. Как мы можем говорить детям, любите Господа, а мы Его любим? Как мы можем Его учить детей, вы должны, а мы это делаем? Это вопрос номер один для каждой мамы. Мы все мечтаем об одном. Наши дети в церкви, наши дети верующие, они ничего плохого не делают на стороне. О-о! Есть. Мы все этого хотим. И я хочу. И каждый из вас. Мы родили деток. Но вопрос заключается в самих нас. Любим ли мы Иисуса? Любовь вообще интересная вещь. Вот у нас есть, так вот, в каждой женщине есть 3 вида любви. Я не буду трогать родителей. Родители это само собой. Есть так, мы любим мужа. Мы любим детей, и, в общем-то, мы любим Господа. Если поставить критерии, муж, дети, Господь, кого мы поставим вверх, вниз, кто первое, второе, третье место? Поставить Господа наперед, ну, как-то рука не поднимется, нечестно, правда? Правда нечестно? Нечестно. Почему? Объясняю. Я говорю свою теорию. Мы любим мужа, для этого мы создаем уют в доме. Мы готовим, мы стираем, мы уделяем время мужу, мы уделяем время своей внешности. Почему? Потому что мы хотим, чтобы муж нас видел всегда ухоженный, красивый. Правильно? Правильно. На это уходит сколько времени? Сколько денег? Очень много. Чуть меньше у нас уходит на детей. Меньше на детей. Это я говорю вам, 27 лет замужем. Время, деньги уходят на детей. А вот теперь давайте подумаем. Мы громко говорим. Мы любим Господа. Я люблю Иисуса. Сколько денег и времени у нас уходит на Господа? Просто каждое для себя подумаем. Сколько уходит на Господа? В этом заключается наша любовь. Почему любовь? Я об этом говорю. Потому что любовь – это первая жертвенность. Нету любви на языке. Есть любовь жертвенная. Если я люблю Иисуса, значит, я жертвую, во-первых, своим мужем, который должен быть на служении. Почему? Потому что руки поднимают перед Господом мужи, не женщины. Мы должны молиться, но перед Господом стоят мужи. И это не я придумала, это говорит Священное Писание. Мы должны жертвовать мужем для служения. Иначе ничего у нас не получится. И не будут наши дети служить в церкви. И не ждите этого. Если ваши дети не будут видеть отца вот там, возле кафедры, в хоре, неважно где, сантехником в этом, в молитвенном доме, если ваши дети этого видеть не будут, не ждите от детей ничего. Пресвитер им примера не даст. Дядя не даст, тетя не даст, даст ваш муж и дадите вы. Если вы этого не будете делать, это первое, жертвовать мужа. Второе, если вы не приучите детей к тому, что они должны... Я немножко перескочу, я хотела дальше это говорить. То я сейчас перескочу немножко. Окей. Если я повторюсь, потом меня остановите, хорошо? Значит, ну, сейчас, минутку. Я потеряла немножко мысли. Да. Помните, очень интересный пример Христа. Христос его приводит, притчу. Значит, человек спит, к нему стучится сосед и говорит, дай хлеба. Помните? Ну, там процесс дачи хлеба. Но что говорит этот человек, хозяин дома? Он говорит, я и, добавили, дети мои со мною. Это закрывает полностью тему. Дети мои со мною. И если дети мои со мною, он не сказал даже жена моя со мной. Жена – это естественное явление, она здесь. А дети мои со мною. Поэтому, если дети не будут ходить за вашим папой и держать его за штаны по церкви, это очень сложно. Закономерность. Я в церкви выросла. Мои родители верующие. Закономерность очень простая. Я вам скажу. Проанализируйте сами, если вы мне не верите. Вот большая церковь. Я выросла в церкви, в которой 1000 человек в Киеве. Вот сидят, вот церковь, да? Вот там сидит хор, вот там сидят проповедники. И их дети на первых лавках. Вот там сидят на задних скамейках на балконе папы, мамы и дети их. Три поколения, разницы нету. Кто-то может со мной спорить? Разницы нету. Вот там на балконе папа с мамой, там ихние дети, там ихние внуки, там ихние правнуки. Вот там возле кафедры папа с мамой, мама не обязательно, мама с детьми, папа, вот там дети. Запомните это. И это очень важный момент воспитания. Ну что? Сейчас очень модна еще одна вещь. Когда подрастают дети, но у вас еще маленькие, ну, есть братья, сестры. Я много слышу здесь в Пекине, с многими мамами общаюсь. И первый раз, когда я это услышала, для меня было немножко дико. Ну, спрашиваю маму, мальчишке там 18 лет или 19, не женат. Я говорю, ну, а как твой пацан там тот? Ну, так. Она говорит, ой, да он живет отдельно. Окей. Я говорю, ты позволила ребенку? Ну, я просто свою точку зрения тут же я гружу. В 19 или в 20 лет жить отдельно. Да, мы его воспитали, и он знает, как жить. Возможно. Но не вижу я ни мальчика в этого собрании уже, наверное, много-много лет. Окей, он знает, как жить. Вы знаете, даже животные умнее нас, людей. Хотя им Бог мозгов не дал, а просто инстинкты. Вы посмотрите на птиц, как они своих птенцов оберегают. Вы посмотрите, пока у их птенца крылья не станут сильные, птица будет поднимать его. Он падает, она его поднимает. Это нелегко родителям на лету этого птенца подхватить и назад на гнездо занести, чтобы он не разбился об землю. Это очень тяжелый труд. И они изо дня в день это делают. А мы вырастили. Иди. Иди. Ты же свободный человек. Ты знаешь, как жить. А я вам скажу, это очень сложно. Это сложно, и сегодня для меня это сложно. У меня сильно дети повиновения были, но они уходят. У меня сейчас дочка учится в Пулмане. Да, она хорошая девочка, она ходит в церковь, все. Но я же это чувствую, что что-то где-то я теряю. Что-то я теряю. Это сложно. Дети, это всегда сложно. Ну что, начнем с детского воспитания. Мы хотим, чтобы наши дети умели молиться. Правда, все хотим? Кстати, еще что вам скажу. Молитесь с детьми на том языке, на котором они хотят. Они хотят на английском, молитесь на английском. Не ломайте, чтобы они думали на одном языке, а молились на другом. Это очень большая проблема сейчас в русских семьях, потому что дети ходят в школу, они думают на одном языке, а их дома заставляют, допустим, молиться на русском. И потом ребенок не может молиться, он не умеет на английском молиться, а на русском он не может. Поэтому если вы говорите на английском, пусть ребенок молится на английском, лишь бы он молился. Это проблема сейчас. Просто я с многими мамами общаюсь. Это проблема. Но вот ребенок маленький. Как его приучить? Вот ему там годик-два. Он балуется. Но я вам скажу по своему опыту. Если вы стоите на коленях с мужем, ребенок бегает, вы молитесь. Не надо его дергать. Встань. Он будет бегать годик, он будет два бегать. А на третий годик он будет уже стоять возле вас и пытаться что-то говорить, если он будет видеть вас на коленях. А если он не будет вас на коленях, девочки, не учите даже, это бесполезно. Он должен видеть вас на коленях с мужем. Легко и просто. Смотрите, вот сейчас я читала. Христос, когда они что обедали? Христос начинает учить Петра. Я говорю за свои ошибки. У меня их было очень много, да и сейчас еще есть. Смотрите, мы кормим детей. Как часто? Если мы садимся там уже с мужем обедать, то понятно. А вот детей мы кормим. Мы поставили тарелку. Так, кушай. Ребенок же сам никогда не хочет кушать. Так, тебе что, нашлепать? Естественно, нашлепали. Она опять не кушает. Правда? А потом говорят, бабушки мудрые. Может быть, я уже сейчас стала мудрой. Садишься против ребенка. Вот у меня сейчас есть красавица 5 лет. Я сажусь. Что вы думаете, я делаю? Я начинаю рассказывать сказку, библейскую историю. Ребенок съедает все. Просто. Да, надо потратить время. У нас его никогда нету. У нас нет времени на детей. А почему, не знаю. Хотя, если разобраться, то мы теряем времени намного больше на ненужные вещи. А просто посидеть 2 минуты с ребенком, 2 слова, рассказать ему, какой там был зайчик или там еще что-нибудь. И ребенок за это время спокойно поел, и ребенок не плачет, и вы спокойны. Но это, наверное, приходит все-таки с годами, потому что я свою молодость тоже помню. И шлепнуть, и надавать, и все остальное. И меня куда-то спешу, и ты не ешь. Это все проходили. Но и старайтесь с детьми читать истории, библейские истории, просто сказки, неважно. Старайтесь им показывать мир другими глазами. Не просто то, что ребенок представляет. Вот он представил зайчик, птичка, неважно. Показывайте, ты знаешь, какой он был большой, ты знаешь, как это все выглядело, ты знаешь, как это... Ребенка должно работать воображением. Мы живем в мире компьютеров, это страшно. Дети наши становятся как зомби. У меня в доме нет телевизора. Думаете, что это моя прихоть или мужа? У-у. Старшие дети сказали, у нас в доме телевизора не будет. У меня сейчас дочки трое детей, у нее телевизора нет. Почему? Времени жалко. И если у меня будет телевизор, я буду сидеть. 100%. Я не говорю вам, что нет. И я буду сидеть. И только я сяду, возле меня вся компания сядет и будет смотреть. Я не права? Права, девочки. И в результате мы хотим детей христиан. А христиан их делать очень тяжело. Это, во-первых, делать себя. Себя делать такой, чтобы Бог видел тебя как христианку-мать, чтобы Он тебя благословлял. На счастье мы проходим к Богу тогда, когда сталкиваемся с проблемами. Стыдно стоять перед Богом, когда ты месяц не молился, а потом у тебя проблемы, и ты начинаешь: «Господи, помоги». Бог помогает, но стыдно стоять тогда так на коленях. Ведь вчера не стоял, позавчера не стоял. А времени не было помолиться. А занят был, а уставший был. Да куча проблем. А вот сегодня проблема. Ох, уже и вопрю, Бож, проблема. Решай, Господи. Он решает. Он нас очень сильно любит. Он нас создал по образу и подобию своему. И очень сильно любит, если Христа послал на землю. Но Он же от нас тоже хочет. Он же нас для чего создал? Для славы своей. А у нас обычно слава чему угодно, а как-то Бог. Хорошо, если хоть на третьем месте. Хорошо. Потом еще хочу одно сказать. То, что я говорю о своих ошибках, даже я могу говорить о своих, по примерах плохих своей жизни, для меня это не имеет значения по одной причине. Потому что если я столкнулся с ошибкой, я стараюсь ее больше не повторить. Расскажу простой банальный пример. Сидим на кухне, что-то разговариваем с детьми. В это время звонок по телефону. И я машинально говорю: мамы дома нету. Люба мне 10 лет, Люба берет трубку и говорит: мамы дома нету. Мне становится стыдно. Вы себе даже не представляете, как. Вы даже не представляете, как мне становится стыдно. Но я это проглатываю, это окей, телефон положили, и все. Вы думаете, я остановилась? No. Проходит буквально, может, 2 недели, 3. Аналогичный случай. Я просто рассказываю, как Господь нас останавливает и как Господь хочет, чтобы мы изменились. Аналогичный случай. Я говорю Марку, 13 лет. А у нас у Марка одна проблема. Пацан не умеет врать. Понимаете? Для девчонок моих соврать, это нет проблем. А вот Марку, это Марк, вот ребенок не может врать. Он, если говорит неправду, он вот так глаза, и все, не может. И говорит, я говорю: Марку, скажи, что мамы дома нет. А он так спокойно на меня смотрит и говорит: а я этого говорить не буду. Вот тут, девочки, я остановилась. После этого больше я так не говорила. А он мне просто смотрит на меня, мой ребенок, и говорит: а я этого говорить не буду. Вот тут уже маму надо учить. Понимаете? Но есть еще одна такая, как вам сказать, житейская проблема. Попробуйте ее в своей жизни не делать. Это сложно. Знаете, у нас есть одна такая у всех абсолютно верующих, что церковь, вот то церковное, ничего страшного. Оце моє розбилося, це страшно, а от церковне – то ерунда. Іноді люди пользуються церковними вещами, неважно чим. Іноді інструментами, іноді чим-то ще. І от то, що ламається, ламається всякое, і церковне, і своє. І от коли поламалося, родителі, я правду говорю вам, я столкнулася з цим много раз в житті. Стараются отнести в церковь поломанную вещь. И об этом знают дети. И они спокойно говорят: оно было поломано, а ребенок стоит вот так и молчит. Я с этим столкнулась, я вам отвечаю за эти слова. Никогда в жизни этого не делайте. Никогда не говорите ребенку, когда он знает, что это неправда. не говорите ему, что... А мы скажем, что оно так было. Почему? Понимаете, да? А потом мы хотим, чтобы они нам говорили правду. Не будет правды. Мы сами уже посеяли в них, как выкрутиться, как обмануть, чтобы не быть в убытке. Мы сами это делаем. Церковное не страшно. Сделаем вид, что мы не ломали. И это проблема не только в вашей церкви, в нашей церкви. Это везде. Мое – это мое. А церковное как-нибудь. Церковный автобус плохо ездит. It's okay. Лишь бы моя машина каталась. А что я взяла церковный автобус на свои какие-то работы или переехать, или еще что-то, и он поломался. Ну, это же церковный, он был поломанный, правда? А может быть, Господь так сделал? Вообще вопрос, вот это когда тебе, ну как вам сказать, когда человек терпит убыток, он очень интересный. Я расскажу историю своей жизни. Я чуть не потеряла друзей, я не муж. В общем, мы купили видеокамеру, это еще в Украине, это, боже мой, когда это было. И видеокамера была очень дорогая и очень хорошая. Вот. И я сказала мужу, говорю, вам я муж отдаст все, что кому надо. Неважно. Я ему сказала так, видеокамеру договорились, ты никому не одалживаешь. Вот как, знаете, как внутреннее чувство. Я уехала к родителям, там летом было. Возвращаюсь, камера дома лежит. Я что-то мы говорили. Я беру камеру, пытаюсь снимать. Я говорю, Боря, а что с камерой? А он мне так, я не знаю. А я говорю, ты давал ее кому-то? Ну да. Ну, называет имя там человека. Ты знаешь, они попросили, там для миссии нужно было съемки сделать какие-то. Но она очень с хорошего качества. Там не пластик, а стекло в камере. Я говорю, и? Ну, он принес, все нормально. Я говорю, ну, там посмотри, камера ненормально работает. Ну, он тут же набирает этого парня, говорит, Володя, а что с камерой? И тут в трубке, вот не поверите, вот так. Ну, ты понимаешь, а камера была новая на этом, на иншуренсе, на всем ее можно было издать и обменять. В смысле, все можно сделать было. И этот парень говорит, ты понимаешь, ну, короче, ребята сломали, они там попытались детали заменить. Вы понимаете, что вскрытая камера, и она идет только на помойку. Да? Ну и начинается вот это, а сколько я тебе должен, а сколько то. А, ну, в общем, короче, нехорошие разговоры. Ну, меня Борис этих разговоров ненавидит. Он сразу говорит, все, Вова, поговорили. Ты мой убыток закрыл тему, и все, пока. Мы не стали врагами, но отношения поддерживали. Сделали вид, что это наш убыток, все, отпустили. А могли, я вам скажу честно, я вела себя нехорошо. Досталось моему мужу и досталось всему. Я честно вам говорю, я вела себя нехорошо. И вот представьте себе, как Господь иногда нас учит. Прошло 10 лет, да, добрых 10 лет. И у нас ребенок попал в больницу, и нужны были очень большие деньги. Для Украины просто очень большие деньги. И вот в один, ну как, мы платили там за лечение, все, и в один прекрасный день звонок к двери, открываю дверь, стоит Володя на дверях и держит такую пачку конвертов. И говорит, это от нашего родства. Ложит мне вот на столик на входе. И все, пока я поехал на работу. Ребята, вы мне простите, но мне плакать до сих пор хочется. Понимаете, мы не знаем, где отпускаем. Но мы друзей не потеряли. Мы до сих пор не потеряли друзей. Мы до сих пор общаемся. Какая-то банальная камера, да, она стоила чего-то. Но опять-таки, если бы меня тогда муж поддержал, был бы хороший фаер. Но просто он был на своем месте, меня посадил и правильно сделал. Не всегда можно ставить во главу материальное. Из-за этого материального мы теряем и Господа, и друзей, и родственников, и всего. Научитесь жить, отпуская, научитесь жить так, как вот... А Христос бы за это сводился бы или нет? А Христос бы говорил бы за это или нет? А ведь дети-то наши на этом же учатся. Они же все знают до мелочей, что в доме происходит. Нам кажется, они не понимают. Они до мелочей знают все. Абсолютно все. И еще, что я вам пожелала бы вот в вопросе в этом насчет детей, там учебы. Вот один вопрос такой, простой вопрос. Поднимите руки. Вот Рождество было недавно. У кого? Ни в церкви, ни на Рождестве детском. В кого в доме открывалась Библия и читалась? Рождество же Господа нашего Иисуса Христа было так. И рождественская история от начала до конца. В кого в доме читалось? Молодцы. Я рада за вас. Почему? Потому что на этом учатся дети. Они не слышат на кафедре. Они даже на детском, в общем-то, толком не видят. Научитесь детям на праздники читать. Читать то, почему вы собрались. Научитесь на день благодарения. Ну, у нас, допустим, у нас в семье вот день благодарения там, или ну, праздник жатвы, неважно. Вот мы сидим за столом. Обязательно каждый должен сказать, за что он сегодня благодарит Бога. Ну, год прошедший, не сегодня, год прошедший, каждый должен сказать, за что он благодарит Бога. А потом обязательная молитва на коленях, и каждый благодарит Бога на коленях за то, что было. Оно откладывается в их памяти, оно откладывается везде. Ну, еще один момент, который я хотела бы... Это послушание. Кто помнит, кто такие реховиты? Реховиты. Кто хоть что-то помнит об этом в Библии? Есть такая история в Иеремии. Значит, Бог говорит Иеремии, иди, говорит, в дом реховитов, приведи их в храм. Вот тот привел и говорит, поставь вино. Там, кстати, первый, единственный раз в Библии упоминается слово «стаканы». Поставь вино и стаканы. Наполни вином. И вот это целое раствор реховитов в храме. И пусть они пьют. Как вы думаете, что сделали реховиты? Один из них сказал, нет, храм. Иеремия привел, пророк. Нет. Нас никто не пьет вина. Почему? Потому что отец наш, там не знаю в каком поколении, сказал, не пейте вина, не садите виноградников, и представьте, сколько поколений. И говорит там внук, неважно, он там был сын, внук, неважно, он говорит, а мы вина не пьем, и никто не дотронулся. В храме. И никто не дотронулся. И Бог говорит, то если, говорит, эти дети слушают своего отца земного, почему вы меня не слушаете? Вот это было послушание родителям. Сказали не пить? Нет. В принципе, мы немножко выносим, наверное, еще несем свое. Иногда надо в этом каяться, в частности, мне это, наверное, точно. Мы не всегда слушались своих родителей, а теперь что-то жнем. Но в принципе, есть одна вещь, есть Христос, который и прощает то, что мы делали не так, и меняет и в наших детях. Но это, опять-таки, тот Христос, который нас любит. Мы часто детям говорим, на тебе одежда не такая, ты не такая прическа, не такое что-то. А ведь в этом всем есть в Библии объяснение, прямое объяснение. Мы очень редко говорим, ну, такая неприятная история, может быть, дочь Иакова, Дина. Девочки, если бы она пошла нормально одета, скромно, как, ну, как они ходили там в паранже, ее бы увидел бы царь Соломский. Увидел бы? Соломский. Увидел бы? Видать, она хорошо выглядела. По полной. Если на нее обращал внимание царь, а потом какая трагедия. Все в очень простом. В нашем женском и в наших девочках. Ведь как бы мы ни хотели там объяснить, почему ребенок у нас там такой юбки или такой, открытая одежда всегда провоцировала грех. Это факт. Почему Бог сказал священникам даже пятки закрыть? Священник не имел права вообще, чтобы у него где-то что-то было видно. А мы сегодня цари и священники Бога Всевышнего. Мы можем. Мы новозаветная церковь, мы же не под законом, мы под благодатью, нам все можно. Абсолютно все, мы же под благодатью. Давайте читать Библию. Давайте как-то ее в своей жизни, может быть, пропускать через свою жизнь, что-то может где-то менять. Ну вот сейчас, значит, вопрос воспитания, наказания, там, это же вопрос номер один, тем более мы в Америке. Ребенку можно объяснить. Вот есть мама шестеро детей. Вас много? Вы можете, много вас слышат, когда вы объясняете? Аминь. Понимаете? Я, кстати, слышала проповедь Петра Грубия с Ванкувера. Он очень интересную фразу сказал с кафедры, на проповеди. Он сказал, я бы запретил детям до 18 лет говорить слово «вай». Почему «вай»? Запретил бы это слово. Когда ты говоришь ребенку, сделай это, он тебе что говорит? А почему? «Вай» по-английски, да? «Вай». Это сам. Понимаете, да? Почему? Потому что нужно ребенку говорить, ты вот это должен, и ты должен сделать. Объяснять бесполезно. Абсолютно. И то, что Библия... Бог никогда не ошибался. Смотрите, очень интересно. Вот 22-й псалом. 22-й псалом, там говорим, говорим. А потом есть фраза. «Твой жезл и твой посох, что? Успокаивают меня. Просто... Дальше не пойдешь. Зачем жезл и зачем посох? Посох вернуть назад, а жезл, ну, понятное дело. Значит, Бог это применяет по отношению к нам, а мы вот детей. Я не говорю за избиение детей. Боже упаси, девочки, я никогда не била детей так, чтобы... Я говорю за то, что дети должны быть наказаны. И чтобы понять ребенок, иначе они не понимают. Они просто иначе не понимают. И это у меня есть такие одинаково, что то, что другое. Тут у меня был вопрос, Алена оставила, любовь к другим людям. Людям, детям, неважно. Опять-таки, это проблема наша, проблема в нашей семье. Вот смотрите, мы пришли недовольные, неважно кем. Бабушка, дедушка, ну чаще же с родственниками. И мы начинаем говорить с мужем что-то, хорошо, если хорошее. А мы сейчас тоже говорим нехорошие. А вы думаете, они не слышат, да? Что бабушка не такая, что дедушка не то сказал, что тетя не то сделала, что дядя не так поступил. Вы думаете, они не слышат, знают. А потом мы хотим, чтобы они любили бабушку, любили дедушку, любили все. Мы поговорили и что? Забыли. Правильно? Они не забыли, девочки. Не забыли. Вот в чем дело. И потом они вам скажут, ты сама подрастут и скажут, ты сама мне говорила, что бабушка то-то, а дедушка то-то, а вы уже доказать, что вы не говорили, вы не можете, а изменить уже тоже не можете. А вы уже не против, чтобы дети побежали к бабушке что-то помогли? А что я пойду, она такая? Не говорите плохого и не ругайтесь никогда при детях. Закройтесь куда угодно, в туалет и там, что хотите, с мужем ругайтесь. Но не ругайтесь при детях. Тем более не ищите себе союзников у детей. Посмотри, вот видишь, как папа со мной поступил? Не делайте этого. Почему? Отвечаю. На все почему отвечу. Потому что они, когда ругаются родители, они видят безвластие в доме. Это самое лучшее время для детей. Родители не вместе. Можно делать, что хочешь. Можно заниматься на компьютере, чем хочешь. Меня не видят. Можно что угодно делать. Я пойду на улицу, не заметят. Не ругайтесь при них. Это работает очень отрицательно. А еще, если мама начинает говорить сыну или дочке, ну ты видишь, как твой папа поступает? Окей. Вот это самое лучшее время. Маму пожалеть, мама отстегнет бабок 100%. Да, а потом пойти папе посочувствовать, папа тоже отстегнет. Понимаете? Не, ну это... Дети же, они же хитрые, они намного хитрее, чем мы можем себе представить. Они делают с нас, что хотят. Поэтому не делайте при них то, за что придется потом оправдываться. Просто мы же как бы мы не хотели умно учить, хорошие школы сдавать, мы все равно сделаем детей, знаете что? Точные копии нас. Точные, один к одному. Без переводчика. Ну, а сейчас я хотела одну вещь, еще прочитать одно место. И то я вас уже утомила, но это место я прочитаю. Я буду читать, не называя имен. «И явился ангел Господень жене и сказал ей, вот ты неплодная, не рожаешь, но зачнешь и родишь сына». И дальше слушайте, что говорит ангел. «Итак, берегись, не просто что-то, а берегись». Это он говорит женщине, которая еще не беременная. «Не пей вина, секира, и не ешь ничего нечистого». Идем дальше. Что делает жена? Бежит к мужу. Муж в панике, в натуральной панике. И он тут же начинает молиться, молиться Богу. «Господи, пошли того человека, который был, но он, не знаю, там ангел, не ангел, пришли этого человека, чтобы он, слушайте, что говорит, как молится муж, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал ты, и научит нас дальше, что нам делать с имеющим родиться ребенком». Ребенка еще нет. Ребенка еще нет. Муж уже Богу просит, Бога просит. И в конце концов, муж что делает? Он приносит жертву, хлебное приношение, и козленка, и Бог принимает жертву. В конце родился ребенок, и родила жена сына, и рос младенец, и благословлял его Господь, и начал Дух Господний действовать в нем. За кого история? За Самсона, правильно. Девочки, очень просто, мы мамы. У Библии на все вопросы есть ответы. Хотим того, чего хотим того, делаем то. Хотим того, делаем то. Мы все носим детей, и как мы их носим, это точно потом будущее ребенка. Не тогда, когда вы его родите, начнете воспитывать, но 9 месяцев, что смотрит мама, чем занимается мама. Даже мама больше, чем папа. На его характер все формируется за 9 месяцев. И как мы его принимаем? Приносим ли мы Богу жертву за то, что у нас будет ребенок? Или сидим плачем, что это очередной ребенок, которого нам будет очень тяжело? Это все зависит только от нас. Как принимаем детей? Знаю, принимала. 47 лет последнюю девочке. Поверьте, что это было нелегко. Но благодарю Бога только за одно. Никогда не допустила себе мысли, что он мне не нужен. Вот и все. Весь вопрос в том, что мы отключаем одну мысль. Ребенок уже и есть. Уже он все равно родится. А вот как мы его примем, это вопрос. Думайте, прежде даже допустить какую-то мысль. Ребенок родится, а мы потом говорим, ну чего ему так, а вот так, потому ему и так. Элементарно. Вон закон. Не делай того. Он говорит, берегись, не просто не делай, а берегись, вот этого не делай. И ребенка благословлял Господь легко и просто. Не делай того или не делай этого. Вообще, в Израиле очень интересно было. Вот смотрите, Бог, второзаконие, Бог дает закон, дает все, и в итоге, Он ставит во главу все равно Слово Божие, закон. Бог говорит, не кто-то говорит, «Да будут слова сии». Вы знаете, у нас христианские семьи. Мы росли, многие родители верующие. У всех в основном, да? Вот вы сможете спросить у родителей. Мы жили, неважно где, Украина, Россия, Казахстан, не имеет значения. Пусть вам родители скажут, что висело на наших стенах. В домах. Экибана. Девочки, вот я вам честно говорю, я маленькая была, я не говорю, что я там Библию учила, но я знала все стихи из Библии по картинам своего дома и бабушкиного, и молитвенного дома. Я их знала, я их до сих пор могу вам сколько хотите сказать, что висело на какой стене и где. Почему? Потому что оно висело. Сегодня у нас, вот у вас всех дома, и у меня, кстати, тоже, у нас ни в кого не висит. Может, кого-то там, единицы. Не висит. А Бог говорит, напиши на челе. Напиши, везде напиши, чтобы оно было, закон мой был. Но у нас модно сейчас. Что? Что угодно. Но только не это. А Бог говорит, напиши. Почему? Мне прошло уже сколько лет? 40 точно, больше. И я помню в своей бабушке все тексты, которые были написаны. Это плохо для меня? Нет. А дети наши запоминают Библию? Ой, как сложно. Я сейчас, допустим, у меня, я очень противная мать, со мной не спорят. Они спорят с папой, но с матерью нет. Борис очень много читает с ними Библию, учит, окей. Но у меня свои взгляды ненормальные. И я говорю, до мужа говорю, Боря, отпечатай мне, пожалуйста, в эту Нагорную проповедь, там псалмы выборочные. В общем, отпечатай мне так, чтобы оно было в тетради. И две тетрадки. На хорошим шрифтом и на тетради. Он говорит, а зачем? Я говорю, потом узнаешь. Я ложу в бардачок машины, и я везу двух героев. Одного, в 12 класс девочку в школу, а одного в 7 класс в middle school. Утром я их везу в школу. Почему я это делала, я вам скажу. Только сели в машину, начинают выяснять отношения. Понимаете, я не могу ничего сделать. Это только выясняются отношения. Тому 13, а то и 17. И сейчас только сели в машину, я говорю, Соня достала. Она достает ему назад и себе вперед. Я везу их 15 минут. За 15 минут они прочитывают Нагорную проповедь, они прочитывают 2-3 псалма, и в итоге на английском языке «Отче наш». Я их раскидала по школам и поехала домой. На работу. Понимаете? Ребят, они уже выучили столько псалмов. А София говорит, что Нагорную проповедь недословно, она уже почти знает. Пустяк. Просто пустяк. Правда? 15 минут утреннего времени, когда пустая голова, чистая. А дети что? Что-то выучили. Но мы же матери, мы же можем что-то придумать для того, чтобы это организовать. Но я по своей жизни знаю, что ничего мне в жизни не помогло столько, как знание Слова Божьего. Ничего. Ни опыт моих родителей, ни советы там, старших братьев, ни там разные же мы же все. Все, девочки, Слово Божие, Бог Его в нужное время воскрешает в памяти, и ты знаешь, что тебе в данный момент нужно. И из своего опыта, в конце я вам просто наконец скажу одну вещь. Я уже заканчиваю. Из проблем с детьми. У меня уже и старшие были. Проблемы разные, вы сами это знаете. Подрастают, чем больше подрастают, тем проблем больше. Решали проблемы мы с мужем одним единственным способом. И по сей день это пост и молитва. Разговоры, угрозы, объяснения. Это вот так, бросаешь об стенку, отскакивает. Единственное, что работает, это опять-таки мы с вами. Это посты и молитвы. И много-много в жизни было проблем разных, очень разных проблем. И я благодарю сегодня Господа, что были моменты, когда я знаю, что Бог бы мне не ответил. Но я благодарю Бога за то, что в тот момент у меня были и у мужа руки чистые, чтобы их поднять перед Богом. Это были моменты очень тяжелые. Я просто могу за один раз сказать, я родила 3-ю девочку. Она у меня, когда я беременная, у меня высокий сахар. На Украине это не определили. Просто он не показывался. И у меня дети крупные очень. Я родила очень крупную девочку, и когда при родах, у нее вот здесь, короче, родилась парализованная рука, полностью не работала. Ну, как вам сказать? Проблема, знаете, она еще усугубляется тем, если у тебя эта проблема уже есть в доме. У меня у мужа рука правая травмированная. Вы не представляете себе, что я делала в роддоме. Мне было, сейчас скажу, сколько лет. Мне было 33 года. Я заходила в пустые комнаты в роддоме. В России там не выпускали на второй день. Там ты где-то неделю лежишь в роддоме. Я заходила в пустые комнаты и орала. Вы не представляете себе, я орала, девочки. Я не плакала, не молилась. Я просто орала, тупо. Мне приносили этого ребенка кормить, я кормила, и после кормления, в общем, это был ужас в моей жизни, лично в моей жизни. Это со мной работал Господь. И вот мы пришли домой. О, ребенка, рука не работает. Купаешь? Девочки, так страшно. Еще когда вот так лежит, ничего. Как только покупал, перевернул на спинку. Плечико гофрированное. Эта ручка растет, этот ребенок же растет каждую секунду. Эта ручка растет, кровь левая, все. А здесь вот так висит плеть и гофрированное плечико. Не могла купать, доходила до отчаяния, молиться. А потом мы начали молиться просто с мужем. Молиться, он говорит, Рая, давай будем поститься. Ну, я меньше постилась, потому что я кормила. А он постился по 3 дня, он не ел и не пил. И это было... Не просто вот там один пост. Посты были настолько регулярные, что, ну, я даже ну, не могу сейчас сказать, они просто были так. 2 дня нет поста, 3 дня пост. В общем, один однодневный, трехдневный. Это было на протяжении 2 месяца. Прошло 2 месяца. Ну, вот представьте, вот вы купаете ребенка. Ребенка рука не работает. И вот прямо в этом ванночке, вот так, в ваших глазах, вот так раз рука поднялась и упала. И я вот так стою, думаю, Господи, по-моему, у меня с головой нехорошо. И я никому ничего не скажу, потому что, по-моему, по мне уже дурка плачет. Девочки, я вам честно говорю, я просто вот такой, я никому слова не сказала. Неделя, ничего, думаю, все, туда мне показалось точно, желаемое за действительное, все. И через неделю я вытащила, ее положила на, ну, чтобы уже запеленать. И рука второй раз поднялась вот так в локте и упала. Вот я поняла, что Бог начал отвечать. К 6 месяцам рука восстановилась. И когда мы пришли, я пришла, принесла ребенка к нейропатологу, там же все написано. Меня он спросил, очень такой противный у нас дед был. Он говорит, что вы делали? Это не восстанавливается сразу мне. Это не восстанавливается. Это, не, ну, это же не первый случай в практике врачей. Я на него смотрю и говорю, ничего, молились. Он долго молчал, потом говорит, ну, вас Бог любит. Я говорю, да, наверное. И вы знаете, я сейчас вспоминаю это время, и я за него очень сильно благодарю Бога, потому что за это время он очень много у меня научил. Знаете чему? У меня поменялись ценности. У меня ценности поменялись абсолютно в жизни. У меня было очень много ценностей, тех даже, которые, ну, как вам сказать, я много могла. Начнем с того, что, знаете, когда человек очень много может, тогда ему Бог не очень нужен. Вот такой вариант, да? Почему? Я все могу, у меня, я в 16 лет ушла от мамы. Ну, как ушла? Я уехала учиться. У меня за спиной Московский университет. Окей. У меня хорошая работа, я инженер, я хорошо зарабатываю, все могу, да? А Бог мне показал, что я вообще ничего. Я просто пыль перед Его глазами. Мы ничего не можем без Него. И все, что мы имеем, одежду, все, абсолютно все, еду, это Его, это не наше. Это Он нам дал. Он нам дал 3 вещи. Это здоровье, это разум, и еще дал работу, чтобы мы могли это воплотить в жизнь. Неважно, работаешь ли ты дома с детьми, работаешь ли ты на производстве, он дал 3 вещи. И если он одну из этих 3 вещей заберет, Что мы можем? Заберет здоровье, мы можем что-то делать? Нет. И ту же работу заберет, мы что-то можем? Нет. Разум заберет, то вообще ужасно. Все, что мы имеем, его, но мы об этом забываем. Мы всегда считаем, что вот я смогла, я сделала, я... No. Мы ничто. Научитесь любить Господа. Это самое важное, что вы можете дать детям. Ни дома, ни машины, ни деньги. Да, все хорошо, это прекрасно. Если могут родители обеспечить, это отлично. Но вот Ману, отец Самсона, он спросил у Бога, да как мы будем его воспитывать? Да у нас там чеполя есть, ченемай. Что он сказал? Что нам делать с неродившимся еще этим ребенком? Ему нужно было знать. И Бог не сказал ей, ты должна вот так выглядеть, ты должна вот то-то делать. Он сказал, берегись, вот этого не делай. Не делай вот этого, если ты хочешь, чтобы этот ребенок был благословен. Давайте мы будем учиться любить Господа. А тогда все легко. Если мы только будем любить Господа.